Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в программе у нас сегодня Михаил Иванович Сылка, глава Волоколамского муниципального района, и Марина Владимировна Запорина, руководитель объединения «Отчий край» при Осташовском культурном центре, правильно так было бы назвать, да? И Марина Владимировна краевед, трудами которого так много всего раскопано об истории Волоколамска и сохраняется. Там главное, вот эта история, что она сохраняется, потому что мало ее раскопать, ее еще важно каким-то образом по крупицам собрать, и чтобы мы имели возможность хотя бы связь какую-то с ней почувствовать. Мне кажется, мы настолько вот сейчас, ну, оторваны, что ли, от, как у нас история по отношению к нам, как в космосе в каком-то. Мы себя наследниками не чувствуем. Вот как венецианцы, например, да, они смотрят на свои дома и понимают, о, это наше достояние. Это у нас в крови, это у нас на роговице глаз запечатлено. А у нас такого нету, к сожалению, потому что был 20 век.
В Волоколамском районе ежегодно проводится научно-практическая конференция «Наследие», когда краеведы всего нашего района рассказывают о своих изысканиях. Конечно, мы каждый раз задаем новую тему. И очень радостно, что присоединяются к нам и педагоги, и дети, и родители. И сейчас вот радостно опять-таки сказать, что дело живет. Это трудно было начинать, потому что не было традиции. И когда я, побывав уже на многих конференциях и в Санкт-Петербурге, и в других городах, приехала и предложила, давайте, у нас много краеведов, давайте работать. И, слава богу, это происходит. А у нас в этом году прошли 28-е романовские чтения. Ежегодное чтение.
28-е? Да. То есть 28 лет?
Да, с 92-го года.
Раз в год, да?
Да. Ну, получается, 92-й год начали мы вот так.
Ничего себе.
И 8-й международный творческий конкурс «Патриот Отечества». Вот у меня тут своя такая справочка небольшая, прям могу зачитать. В этом году у нас 109 участников от 4 до 82 лет.
Вот смотрите, 28 лет конференции по наследию Романовых, вообще по теме Романовых, как я понимаю, в первую очередь, конечно, семья вот Константина Романова и, может быть, Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны, этой ветви Романовской династии. А что вызывает такой интерес в современном человеке? Наверное, не только же краеведы приезжают, для которых это профессия.
Совершенно
вот обычного,
верно,
простого жителя Волоколамска, жителя России. О чем заставляет, не знаю, если угодно, задуматься опыт и облик нравственный, моральный, духовный вот этой ветви семейства Романовых?
Когда мы придумали этот конкурс, мы не предполагали, что он станет международным. Когда выложили в сети, к нам вдруг пришло первое послание с Украины, со Львова. Потом Одесса, потом опять Львов, а вот уже несколько лет Германия. То есть круг интересов очень большой,
обширный. Родина Елизаветы Федоровны, Германия.
Да, да, да. Ну, там у нас связано еще...
А с какой земли, кстати, из Германии?
Вот последний, сегодняшний у нас Франкфурт на Майне.
Ага. Ну, это не совсем родина Елизаветы Федоровны, но все равно...
Германия, да.
Германия,
родина,
да.
Елизаветы Федоровны.
И, конечно же, это и личные знакомства, благодаря тем форумам, которые проводит Анна Витальевна Громова. И, конечно же, Санкт-Петербург очень много знакомых дает. Ну, люди откликаются, с удовольствием делятся своими изысканиями. И самое главное, что мы придумали в день памяти Константина Константиновича номинацию «Художественное слово» проводить у нас в Осташове, и в этом году у нас приняло 76 участников.
А давайте поясним, какая связь между Константином Константиновичем и конкурсом чтецов.
Да, потому что Константин Константинович, великий князь, еще и августейший поэт КР.
КР он так подписывал свои стихи.
Да, так свои стихи подписывал. Ну, читают стихи дети не только Константина Константиновича, но и Владимира Полея, того, которому передал он, надеясь на будущее светлое этого молодого поэта. свой факел, как бы творческий факел. И, конечно же, да, конечно же, Спиридон Дрожжин у нас звучит. Почему? Потому что я тут занялась поисками и потрясена была. С 16 июня по 30 июня 1910 года Константин Константинович работает в Асташове, именно в Асташове все эти дни, над переводом из Елены Энкельгард, над знаменитой своей драмой «Царь иудейский» и над рецензией на стихи Спиридона Дрожжина как задание из Академии наук для предоставления премии. А Спиридон Дрожжин, если вы знаете, крестьянский поэт. Завидую. Так что вот такое у нас Асташово, мы так и называем, творческая мастерская Константин Константинович.
Ну, понятно, откуда у Олега Константиновича такая склонность к литературоведению, к эстетике. Вы сказали, что ему прочили блестящую карьеру научную, литературоведческую. Да. Ну вот я бы хотел еще раз обратиться к этой теме, на самом деле обнимающей весь наш сегодняшний разговор, о том, как сочетаются старое и новое, как они могут соседствовать. Вот, Михаил Иванович, вы сказали, что есть задача благоустроить город, с одной стороны, и все понятно, что сюда входит коммуникации, там людям нужны парковки, людям нужны нормальные дороги, мостовые, тротуары, по которым было бы удобно с ребенком на самокате ехать, да? Я просто как родитель говорю, как это важно. Я вот пока не было детей, не понимал, как это важно. Вот ровненькая дорожка, чтобы было удобно с ребенком на самокате ехать, а не колдобины такие с дырками.
А как же сбитые коленки, Костя? Это же классика жанра. Какое детство без них?
Поверь мне, сбитые коленки будут на любой дороге. С другой стороны, я не случайно сказал, что, и об этом говорят жители Волоколамска, в принципе, района, что там каждый камень можно счесть музейным экспонатом. В нем древность, в нем история. И есть точка зрения у людей, которые занимаются сохранением исторического наследия, что нужно уж все музеифицировать, просто вот везде все, что можно сохранить, законсервировать и не трогать. Вот только город-музей. А с другой стороны, ну, люди, как мы сказали, там живут. Там нужно жить, и нужно, чтобы жить было удобно. Невозможно жить в музее. Там рассказывают жители города, что стоит дом старинный, ну, просто дом вот такой, жилой для людей, с крышей покатой, с окошками, с наличниками, и половина дома такая вот красивая, старая, а половина уже обновленная, там какой-то сайдинг, евроремонт, никаких наличников. И, с одной стороны, эстетические чувства бунтуют, ну как же так, взяли, значит, старую красоту разрушили, а с другой стороны, там люди живут. Ну, им, наверное, неудобно жить в старом таком деревянном, уже покосившем домике, а нам наличники, видите ли, нужны, чтобы красота была. Вот как здесь искать грань? В чем здесь грань?
Ну, здесь Иванович? Грань, на самом деле, это грань. Грань — это надо вот работать с такими, как Марина Владимировна, это с краеведами, с археологами, с теми активными жителями, которые на самом деле занимаются вот этой вот историей. И, в принципе, когда при обсуждении вот как раз рождаются вот эти вот решения, понятно, что те исторические, вообще исторические здания, их надо восстанавливать в таком же облике, который они были, да. А те здания, которые уже используются, как вы вот и рассказали, понятно, что мы должны их тоже или строить на их месте и продолжать новое, если это не имеет, ну, такого сильного исторического значения и не связано ни с какими-то нашими предками легендарными. Ну, вот здесь вот и надо вот эту вот грань искать.
То есть разумный принцип «не навреди».
Да, здесь самое главное, да, «не навреди». Просто, ну, Волоколамский район, это же, ну, просто-напросто история, это история, ну, нашего государства. Это же не только там Асташова. Если взять, посмотреть вообще весь Волоколамский район, это и усадьба Гончаровых, и усадьба Чернышовых. Кстати, усадьбе Чернышовых и самому Захару Григорьевичу в 22-м году будет 300 лет. И когда проезжаешь мимо его усадьбы, ну, просто-напросто, ну, сердце, ну, как говорят, кровью обливается. Почему? Потому что мы, ну, предки такой легендарной личности, генерал-губернатора Белоруссии, генерал-губернатора Москвы, человеку, который брал в свое время Берлин и вошел, и ему сами немцы от разорения, от австрийцев дали там ключи от Берлина. И сейчас, видя, в каком упадническом, ну, разграбленном находится его усадьба, его там храм Казанской Божьей Матери, понятно, что понимаешь, что ты обязан это все сделать. Ну, то есть мы обязаны это все восстановить и сделать, потому что этот человек, ну, когда будучи генерал-губернатором Москвы, построил Тверскую, и на самом деле вся мэрия Москвы, как мы знаем, до сих пор в этом же здании, а его именно имение, которое он там создавал, ну, и его парк, который считался русским Версалем, и где была Екатерина II, и по отзывам она была просто-напросто восхищена, когда бывало, когда с визитом была у него, и там стоит тоже именно монумент в честь того, что была великая императрица.
А сейчас здесь, что там в этой усадьбе?
Там просто-напросто все разграблено, разрушено, заброшено. И мы сейчас ведем работу, потому что еще там, опять же, в те начало 30-х годов это все было передано Московскому авиационному институту. И, в принципе, оно в учебном процессе не участвует. Земля была передана вместе с усадьбой, никто не ухаживал, и все это пришло в такое дело. Сейчас мы пытаемся все это восстановить, и, в принципе, по федеральной программе уже сделан проект восстановления этой усадьбы. Но для этого нам надо сейчас с МАИ передать на муниципальную, региональную собственность, чтобы мы разговаривали по этому поводу с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, готовы все это дело восстанавливать. Сейчас вот будет передача, и наша, ну, скажем, такая обязанность ее восстановить. Особенно к 2022 году, я думаю, что сейчас подключатся все, и тем более, что этот человек еще и генеральный штаб создал. Ну так вот, первый основатель генерального штаба Министерства обороны. И когда 300 лет и такая круглая дата, я думаю, мы все это сделаем.
Ну вот то, что вы сейчас привели, это такой пример, скажем так, для работы на будущее, да, такая ваша боль. А вот...
Да, боли, это и храмы, которых у нас тоже брошены очень много. Работы вот много, я думаю, что вот...
Работы много, да. Скучать не придется. Но я хочу спросить как раз-таки еще раз про Асташова, но в другом контексте. Мы поговорили про историю, про людей, которые там жили, с кем связано. Но ведь и там в Асташово было когда-то, в общем-то, пусто и заброшено. А сейчас...
Сейчас уже по-другому. Ну, немного по-другому.
А вот что увидит человек, который сейчас приедет в Асташово? Что туда ехать смотреть вот нашему слушателю, который заинтересовался?
Ну, по большому счету, там сами места, но сейчас уже восстановленный храм. Это раз, да, там еще нету благоустройства, но храм уже существует, его восстановили благодаря таким людям, как Марина Владимировна. Сейчас мы, ну, хотя бы очистили от тех субботников, пришла вся общественность, ту восстановленную усадьбу самого Константина Константиновича, она тоже в очень плохом состоянии. Но самое главное в этом, то, что мы уже, благодаря там Анны Витальевны, Марины Владимировны, Анны Витальевны Горовны, включены в императорский маршрут. Сейчас мы будем делать проект и восстановления, и благоустройства. И понятно, что будем все эти исторические места возобновлять и восстанавливать, чтобы для будущих поколений на такой земле проводить там и вот те обсуждения, которые проводит Марина Владимировна, и, в принципе, там делать кадетские классы, проводить там лето, то есть на вот это вот духовное, такое вот воспитывать то же самое, что делал Константин Константинович, потому что вот Марина Владимировна же рассказывала, недаром же Олег Константиновича там в 1903 году, когда приобрели, что ему было 11 лет. И вот эту духовность он получил, в принципе, у Асташова, который там 22 года за свою отчизну, он просто-напросто, будучи, не, как мы узнали, не был военным, а окончив гуманитарный, в принципе, вуз, но пошел на войну защищать то, что ему вот дал отец.
Светлый вечер. На радио Вера.
Михаил Иванович Сылка, глава Волоколамского муниципального района, и Марина Владимировна Запорина, краевед, руководитель объединения «Отчий край», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Вообще, послушаешь так, что происходит в Волоколамском районе, такое ощущение, что там какой-то второй центр мира. Там у вас же еще фестивали всякие. А вот про кинофестиваль мы сейчас кратко поговорили, он сейчас идет как раз, да? 22 августа он начался, если не ошибаюсь.
Да, 22 августа он начался, это уже 16-й тоже фестиваль, он называется «Волоколамский рубеж», и именно, ну, на такой вот земле, как Волоколамская, именно фестиваль военно-патриотических фильмов. Mm-hmm. Именно номинируются, показывают. В этом году у нас участвуют более 40 картин. И это международный кинофестиваль.
Но это документальные фильмы, да?
Нет, это и игры, художественные фильмы, игровые, это и документальные фильмы. Это военно-патриотический фестиваль и документального, и художественного, и детские фильмы. И детские. Как раз вот у нас там два лагеря. Один из них Васташова, детский лагерь.
А какие-то, например, картины? Вот, просто чтобы не знаете, навскидку так не припомните.
Не, ну, там картины и 28 панфилосов, который вот уже прошел с успехом, он первый раз был там тоже показан, на нашей земле был снят, и Т-34. То есть все те фильмы, которые военно-патриотического, они все номинируются у нас на Волоколамском рубеже, и мы их первые смотрим, а жюри их оценивает.
Я подумал о том, что вообще тема Великой Отечественной войны, но она очень ярко, такое яркое, яркое место, яркое пятно в истории Волоколамска. Для меня просто вот одна из самых сильных книг о войне – это роман «Волоколамское шоссе» Александра Бека. Угу. Вот, тоже связь не случайна.
Ну, во все времена Волоколамск, угу, это не только там Первая Отечественная, Великая Отечественная, Первая мировая. То есть он постоянно на рубежах, угу, города Москвы, постоянно принимает вот эти бои и постоянно защищает Москву. Потому что это и татаро-монгольская ига, это вот
литовцы,
поляки. Да. И это же постоянно.
Про кинофестиваль понятно. У вас еще творожный фестиваль там есть.
Ну,
это когда проходит и
у нас
когда будет, приезжать?
У нас вот сейчас мы традицию... у нас уже началась... это Иосиф Волоцкая ярмарка. Угу. Потому что на территории Волоколамского района мы же не забываем такой монастырь Иосиф Волоцкий, который именно...
Легендарный.
Да, легендарный, да.
Это уже один из ключевых в нашей,
да,
истории.
Да, один из ключевых в нашей стране, потому что, ну, один из, не один, а всего один такой есть музей Библии. Он один такой в России, вообще, наверное, в мире, как говорят наши охранители. И вот мы именно эту традицию возродили там в 17-м году. До меня это было еще сделано, и сейчас мы просто-напросто наращиваем. Уже в 2018 году у нас 5000 было на Иосифоволоцкой ярмарке, и творожный день мы его назвали, потому что все творожники тоже съезжаются. И,
творожники.
Да, ну, те, кто занимается творогом, кто изготавливает творог, потому что, ну, масса рецептов, масса всяких там кулинарных тоже рецептов, и они показывают, как, кто... И какие,
когда
какие.
Это проходит еще
это
раз?
У нас будет проходить с 21 сентября и 22 сентября. Пользуясь случаем, приглашаю вас.
Это выходные,
всех.
Да?
Да, это выходные. Это пятница, суббота, воскресенье.
20,
21, 22 сентября.
Вот. И всей семьей.
Всей семьей, да.
Да,
там
конечно.
Интересно,
я представляю себе, там же, ну, помимо творога, там сыры же еще.
Ну, конечно.
Да?
Ну, творог
сыры
это...
Сыры — это отдельная история.
Да.
Ну, потом ярмарка, она есть ярмарка, там рукоделие всякого, масса. И, конечно, для детей зоны такие интересные есть. Так что есть, конечно, где побывать.
Вы бывали, да?
Ну, естественно.
Тем более
как
22
же,
сентября — это день памяти преподобного Иосифа Волоцкого,
да,
основателя этого монастыря.
Приближено к этим, угу, датам, да.
А 21 сентября тоже большой праздник. Так,
да,
что все прекрасно там у вас
так
сочетается.
Так что ждем у вас, у нас.
А лето в Подмосковье, это что такое? Вот просто поскольку в связи с Волоколамском все время какие-то там фестивали, ярмарки, там что-то еще возникает, я хочу как-то попытаться в голове уложить, может быть, даже график какой-то составить. Интересно же ездить
есть
в такие места.
Есть лето в Подмосковье, есть зима в Подмосковье. Мы один из тех городов, муниципальных образований, которые, в принципе, вошли в маршрут и зима в Подмосковье, и лето в Подмосковье. Ну, потому что у нас очень много и исторических мест, и у нас сейчас очень много именно агротуристический такой кластер создается. Почему? Потому что люди, приехавшие к нам посмотреть на историю, могут также остановиться в хороших уже таких домиков, отведать именно ту кухню фермерскую, которую приготовят, отдохнуть на прудах и просто-напросто восстановиться. То есть полезное с приятным. И узнать историю, и просто-напросто пожить в тех хороших условиях и посмотреть, как доится корова, как там кормится коза, как несутся куры. Все это своими руками попробовать, даже
дадут
поухаживать, дадут. То есть у нас таких мест очень много, они все на карте Подмосковья, и у нас очень сильно туризм Подмосковья развивается, и мы вот эти маршруты составляем, и, в принципе, вот, пожалуйста, можно посмотреть на карту и где-то остановиться. У нас даже вот недавно открывалась очень большая ферма, такая чисто экологическая, ее открывал холдинг, который занимается машинами, это Major Auto. Он назвал свою ферму М2, и он специально посвятил там уголок свой, чтобы именно принимать туда туристов, чтобы они просто-напросто ходили по ферме, ходили по садам, ходили по тому производству, а там производство буквально все, даже варенье варят, mm-hmm. и пиво сами варят, и все это увидели.
Я хочу подоить козу. Мне так я, кстати, умею. И вот прям можно приехать.
Прям можно приехать. Да?
Козу выдадут.
Нет, понятно, если она захочет, это же надо тоже с животным договориться. Просто это вот прям можно приехать и.
Ну, я вам просто говорю, зайдите на сайт там, ну, например, М2 или Львова. Я не буду сейчас заниматься рекламой Волоколамского района занимаюсь. То есть у нас очень много таких мест. Просто зайдите, это и можете приехать, поселиться, и вам экскурсию сделать, и дадут подоить, и сами все это увидите.
Ну, это всем, да? То есть любой радиослушатель может попробовать.
А как раз это и зарождалось. Мы же тоже когда делали, чтобы как-то привлечь, да, туристов, чтобы, например, в то же Асташово. То же Шульгино, где вот эта вот база, оно буквально находится там в 7 километрах от Асташова. И можно туда поселиться, посмотреть и усадьбу, и побывать на ферме. То есть все это рядом.
Как раз напрашивается вопрос уже так под занавес нашей программы. К вам, Марина Владимировна, как к краеведу профессиональному. Вот если у человека есть свободные выходные, там три места, которые нужно обязательно посетить в Волоколамском районе, чтобы сердце наполнилось смыслом.
Ну, во-первых, Иосифовский монастырь и музей Библии. Там прекрасные экскурсоводы. Вот совсем недавно у нас была первая паломническая группа, певческая капелла из Екатеринбурга, из храма на Крови. И мы начали путешествие по нашему Волоколамскому краю с музея Библии. Потом экскурсовод как раз в самому монастырю провезла нас по святыням Волоколамска. И очень интересные храмы, рассказала их историю, и ребята действительно вдохновились. Кстати, там еще одно было место, Ивановское указано, где Елизавета Федоровна переночевала с Сергеем Александровичем.
Побывав
так, в Ивановском,
это реклама.
В Ивановском. Под Волоколамском?
Да.
Видите,
да.
Я даже вот я постоянно вот, узнаю я что-то вот новое, даже на вашей передаче.
То есть маршрут у нас императорский сейчас будет расширяться, углубляться.
А этот дом у нас-то живой или нет?
Нет.
Нет?
Нет, к сожалению, не живой, но там очень большое поместье тоже.
И тоже руинированное.
И, конечно же, с этой паломнической группы мы попали в Дубосеково. Прекрасный экскурсовод. Все с фактами, с конкретными. Потому что спорных вопросов, как всегда, теперь задается много. Татьяне
наконечное, прекрасное.
Кстати,
ребятам все рассказала.
Извините, Марина Владимировна, что вас перебил, и, наверное, вам показали, я для слушателей Радио Вера тоже скажу, когда были вот эти манипуляции, спекуляции по поводу 28 панфиловцев, миф это или правда, мы специально в своем музее, он именно 28 панфиловцев, который там небольшой, находится в блиндаже, взяли в архиве именно всю хронологию боя, который тогда описывался вручную и в виде доклада шел уже там соответствующие штабы. Это все, весь этот контент закачали. У нас там есть такие компьютеры, которые можно полностью и восстановили всю эту хронологию. То есть читаешь, и в принципе эта карта показывает, кто где, что и как. То есть это исторический факт, который хранится именно в архивах, и которые мы сейчас предоставили, где можно вот почитать, как это все было, и именно тот почерк, тот карандаш, как это было записано и как это донесение было сделано. То есть оно все живое, и мы это все сейчас показываем.
Витя попросил назвать вот топ-3 мест, которые нужно посетить в
Волоколамске.
Вот, а начали с Иосифоволжского монастыря, а дальше список не заканчивается. Он бесконечно длится, уже столько имен, названий.
Волоколамский Кремль, конечно. Мест. Конечно же, Ярополец. Но в Ярополце ребята не побывали в этот раз. Но в Осташове они, конечно, просто были восторжены. И от природы, которая окружала, и от того, что это за место в связи с царской семьей, что это вот за уникальное такое место. Не случайно жемчужины
Подмосковья. Даже в Ярополце Гетман похоронен.
Фильм есть такой, знаете.
Спасибо огромное за эту беседу. Чрезвычайно интересно, насыщенно, особенно радостно, как вот Алла справедливо отмечала, видеть людей, которые любят свою землю и готовы ее изучать, готовы ее хранить. И как-то, мне кажется, вот в духе, знаете, той заповеди, которую людям Господь дал в раю, хранить и возделывать. Вот это то, наверное, о чем мы сегодня говорили. Спасибо огромное. Михаил Иванович Сылка, глава Волоколамского муниципального района, и Марина Владимировна Запорина, краевед, руководитель объединения «Отчий край», были сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии были Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».